Мало кто из демиургов Москульта акцентировал внимание людей на главном. Вообще-то князь Потемкин запустил проект «Новороссия». Это он основал Херсон, Севастополь и Николаев. Днепропетровск и Славянск, кстати, тоже. А еще Черноморский флот. Одерживая победу за победой, князь раскрывал потенциал русских военачальников. Не тянул одеяло на себя и не присваивал себе чужие победы. Да у него уже было все, что только можно себе представить. И тем более в таком статусе и положении сложнее всего сохранить человечность. А все генералы отзывались о нем с восхищением. Помните у Николая Васильевича Гоголя в повести «Ночь перед Рождеством» кузнец Вакула чудесным образом попадает в Петербург к запорожцам в компанию, которые идут на прием Екатерине Великой. «Это царь?» – спрашивает Вакула при виде вошедшего в залу величественного роста человека, перед которым засуетились генералы в золотых мундирах. И запорожец отвечает: «Куда тебе, царь? Это Потемкин». Что нам сразу надо знать о Потемкине, чтобы понять, с кем имеем дело? Во-первых, Потемкин без войны присоединил к России Крымское ханство – Крым. Во-вторых, против него тут же была развернута мощнейшая информационная кампания в Европе. Вскоре в Германии была издана книга, не больше, не меньше, под названием «Князь тьмы». Такая вот сатира на Потемкина. Так что ничего не нового под луной, друзья мои. И продолжим. Крым наш – это не мем и не формула. Так стало не в 2014 году. Это давняя история. Как работает массовая культура? Берем все самое блестящее и яркое, отделяем от всего остального, даже если в остальном содержится весь смысл, и выставляем на витрину. Примерно так же и случилось и со светлейшим князем Григорием Александровичем Потемкиным, что в сознании широких народных масс отразился в лучшем случае как носитель прозвища «Таврический», но чаще всего, увы, как фаворит Екатерины Великой. Любовник, другими словами. Мало кто из демиургов Москульта акцентировал внимание людей на главном. Вообще-то князь Потемкин запустил проект «Новороссия». Это он основал Херсон, Севастополь и Николаев. Днепропетровск и Славянск, кстати, тоже. А еще Черноморский флот. Дослужился до звания генерала-фельдмаршала. А теперь по порядку. Григорий Александрович Потемкин родился 24 сентября 1739 года. До 12 лет воспитывался в родительском доме, а затем учился в Смоленской семинарии. С 1755 года в Московском университете. Параллельно с учебой, и это норма, в 1755 году он был записан в конную гвардию. В 1757 году произведен в капралы, а прибыв в Петербург, поступил на службу ординарцем к принцу Георгу Гольштейн-Готторпскому, дяде Петра III. В 1762 году принял участие в дворцовом перевороте, возведшем на престол Екатерину II, после чего получил чин подпоручика гвардии, звание камер-юнкера, а также 400 душ крепостных. В 1763 году Григорий Потемкин был назначен помощником обер-прокурора Священного Синода. И, желая проявить себя на службе, молодой честолюбивый офицер сменил паркет Зимнего дворца на службу. В 1969 году отправился на русско-турецкую войну добровольцем, где сражался в рядах первой армии генерал-аншефа Александра Голицына. Командующие армией генералы Александр Голицын и Петр Румянцев отмечали Потемкина в донесении к государыне. Голицын писал ей: «Непосредственно рекомендую вашему величеству мужество и искусство, которое оказал в деле генерал-майор Потемкин, ибо кавалерия наша до сего времени не действовала с такой стройностью и мужеством, как в сей раз под командованием вышеназванного генерал-майора». В начале 1770-х Григорий Потемкин вернулся в Петербург, где стал приближенным Екатерины II. Что не мудрено. Он был блистательным офицером. Он был высок, ярок, умен, очарователен и очень смел. Тогда и начался быстрый рост Потемкина в чинах. Февраль 1774 года – генерал-адъютант, март – подполковник Преображенского полка, май – глава Государственного совета, октябрь – генерал-аншеф и вице-президент военной коллегии, декабрь – обладатель ордена святого Андрея Первозванного. 10 июля 1775 года – графское достоинство. 1776 год – поручик кавалергардского корпуса. 1776 год – князь Священной Римской империи с присвоением обращения «Светлейший». Именно тогда, согласно донесению прусского посланника, Потемкин сделался самым влиятельным лицом в России и фаворитом Екатерины II. Нет, это не значит, что он лежал на диване во дворце, поджидая императрицу, как в западном кино нам показывают. Григорий Потемкин реорганизовал запорожское казачье войско, совершенно, прямо скажем, неуправляемое, и подчинил его императрице. Нашел управу на запорожцев, которые никому толком не подчинялись. С середины 70-х годов Потемкин проводит масштабную военную реформу. Он требовал от командиров гуманного отношения к подчиненным, своевременного снабжения и заботы о соблюдении норм гигиены. Шагистику заменил конкретной боевой подготовкой. Также он выступал за простую и комфортную форму для пехоты и конницы. Он же воевал, он знал, как надо, как удобно, он знал, чего не хватает солдату и офицеру. Из докладной записки Потемкина. «Завивать, пудриться, плесть косы – солдатское лисье дело! У них камердинеров нет. На что же пукли ему? Всяк должен согласиться, что полезнее голову мыть и чесать, нежели отягощать пудрую, салом, мукою, шпильками, косами. Туалет солдатский должен быть таков, что встал, то и готов». Гениально. Именно Потемкин приложил необычайные усилия, чтобы убедить Екатерину II в необходимости присоединения Крыма к России. Как и почему? В 1776 году он стал генерал-губернатором Новороссийской, Азовской и Астраханской губерний. Правитель и архитектор Юга России обдумывал план борьбы с Турцией вплоть до уничтожения турецкого государства и воссоздания Византии. Подчиненной России, конечно. С 1779 года под руководством Потемкина на Черном море началось строительство нового флота, который стал его любимым детищем. И практически как в наше время, тогда остро стоял вопрос Крыма. В чем была коллизия? По кучук-кайнарджийскому миру после окончания русско-турецкой войны Крымское ханство было признано независимым. Но турецкий султан сохранил привилегию утверждения на престоле крымских ханов. Это приводило к тому, что Крым постоянно потрясали беспорядки и междоусобицы. Когда в 1782 году в очередной раз обстановка обострилась, Потемкин находился в Москве и принял историческое решение. Потемкин был категорически против полумер и частичных уступок, полагая, что Россия должна владеть полуостровом полностью. Поэтому военачальник быстро вернулся на юг и в конце сентября отдал приказ войскам войти в Крым. «Крым положением своим разрывает наши границы», – писал он. «Положите же теперь, что Крым ваш, и что нет уже сей бородавки на носу. Вот вдруг положение границ прекрасное. Нет держав в Европе, чтобы не поделили между собой Азии, Африки, Америки. Приобретение Крыма не усилить, не обогатить вас не может, а только доставит покой», – писал князь Екатерине, уговаривая ее. 14 декабря 1782 года последовал секретный рескрипт Екатерины II, предписывавший князю добиться присоединения Крыма. Именно Екатерина, максимально европейская, бесконечно просвещенная, которая совершила революцию в сфере образования, университет, школы, библиотеки, вот это вот все, это она. И она повелела захватить Крым, товарищи. Овладение полуостровом осуществляли войска Суворова и Дебельмана. Сказано, сделано, не прошло и 4 месяцев, как 8 апреля 1783 года Россия объявила о присоединении Крыма. Императрица верила Потемкину все полномочия и огромные денежные суммы. Вот как это решалось в 18 веке. Без референдумов, прощупывания общественного мнения, уговаривания либеральной братьи и прочих необходимых прелюдий. Как там американцы любят говорить? Соблюдение национальных интересов. Ну вот, соблюдение национальных интересов. Григорий Александрович на этом и специализировался. В начале сентября 1775 года Потемкин писал Екатерине II про две крепости, которые надо построить. Цитата. «Первую на стечении рек Буга и Днепра, вторую на Никитинском перевозе, которая и на Рещи, как благоугодно вашему императорскому величеству», которую так назвать надо, как хочет Екатерина. Под этим документом стояла подпись «Сентября 6-го 1775». На его полях Екатерина II собственноручно написала резолюцию «Наименовать первую крепость Херсон, а вторую Славянск». Смысл названия этих городов вполне очевиден. Херсон должен был напоминать о Херсонесе Таврическом в Крыму, а Славянск – о легендарном городе древних русов близ Новгорода. 13 июня 1783 года светлейший князь писал Екатерине II из Тавриды. «Петербург, поставленный у Балтики, северная столица России, средняя столица – Москва, а Херсон – Ахтиярский, да будет столица полуденная моей государыни. Пусть посмотрят, который государь сделал лучший выбор». Да, Потемкин был настолько амбициозен, что даже с Петром Первым соревновался. Александровский шанец – небольшое земляное укрепление с двумя бастионами, возведенное русской армией в ходе русско-турецкой войны еще в 1737 году при императрице Анне Иоанне, и выбрали местом для постройки Херсона. Так в нижнем течении Днепра и были заложены Херсонское адмиралтейство и верфь для строительства парусных кораблей. 16 сентября 1783 года на Херсонской верфи был спущен первый русский линкор, 66-пушечный парусный корабль «Слава Екатерины». Из письма кабинет секретаря Екатерины Петра Заводовского фельдмаршалу Румянцеву. «Князь Григорий Потемкин не имеет против себя балансу. Во все века редко Бог производил столь человека универсального, каковым есть князь Потемкин. Везде он и все он». В начале 1784 года Крым стал Таврической областью, которая была разделена на 7 уездов. Князь лично и деятельно занимался заселением края. Когда Потемкин получил Крым в управление, население составляло 200 тысяч человек, а в 1791 году уже 700 тысяч человек. Особую заботу Григорий Александрович проявил об устройстве полуострова и его развитии. Он старался создать самые благоприятные условия для того, чтобы способствовать, цитата, «размножению коммерции и ободрить промыслы». По расписанию князя множились сады, виноградники, шелковичные плантации, проводились исследования недр, строились новые и совершенствовались старые города. Особого внимания удостоился доходный соляной промысел. Потемкин ратовал за устройство фабрик и заводов, например, для производства шелка, изготовления фарфора, фаянса. Он уделял особое внимание обустройству Ахтияра, это Севастополь, стараясь на его месте построить город и заложить фундамент будущего Черноморского флота. Для базирования главных сил нового флота выбрали Ахтиярскую бухту на юго-западной оконечности Крымского полуострова. Еще зимой на 83-й год в Ахтияр на зимовку прибыли два фрегата, а затем в бухту вошли 11 кораблей Азовской флотилии. Позже к ним присоединились 17 судов Днепровской флотилии. С этого времени морские силы России на юге стали именоваться Черноморским флотом. В указе Екатерины от 30 июня 1783 года Потемкину предписывалось устроить крепость большую Севастополь, где ныне Ахтиар. Эта дата считается днем основания знаменитого города. Отдавая должное заслугам Потемкина, Екатерина II в письме ему от 22 августа 1787 года отмечала: «Теперь граница наша по Бугу и Кубани. Херсон построен, Крым – область империи и знатный флот в Севастополе». Кстати, приложил руку Потемкин и к развитию еще одного города, который теперь любят окрашивать в желто-синие цвета. Князь намеревался сделать Таганрог Спартой нового времени, в самом что ни есть греческом понимании этого слова. Племянник Потемкина, биограф Александр Самойлов, пишет, что более поразить умы блистательностью деяний великой Екатерины, чтобы отрясти и истребить воспоминания о варварах, покоренном полуострове возобновлены древние именования. Крым наречен Таврию, близ развалин, где существовал древний Херсонес, из самых тех груд камней при Ахтиярской гавани возник Севастополь, Ахт-Мечет назван Симферополь, Кафа Феодосии названа Козлов Евпатории, Атамань Фанагории. Россия эллинизировала покоренные земли. Такая была культурологическая доктрина. А Таганрог, как бы кто в Киеве сейчас не поперхнулся, изначально был греческим. Напомним, что после Кучук-Кайнарджирского мира 1774 года греческие повстанцы, воевавшие на стороне России, не могли оставаться на турецкой земле. Многие греческие моряки занялись пиратством. Опальные греки обратились к Екатерине Великой с просьбой переселиться в Россию. В 1775 году императрица дала рескрипт, в котором разрешала грекам, не только воевавшим, но и всем желающим селиться в Керчи и Енекале. Потемкин, препровождая рескрипт азовскому губернатору, добавил к списку городов еще и Таганрог. По данным атласа Екатеринославского наместничества на 1784 год, Мариупольский уезд, в который входил Таганрог, был первым в регионе по численности городского населения. Из 3856 жителей его городов, крепостей и местечек, а, правда, учитывались только мужчины, было 1790 армян, 1512 греков, 553 русских, 4 грузина и 1 волох, ну то есть румын. Не видим здесь сами знаете кого. Интересно, почему их не было в Мариупольской губернии? Мыслил Потемкин настолько вглубь, что понимал, за прирастанием земель придет и религиозный вопрос. И поэтому после создания в кратчайшие сроки Севастопольской морской базы, Черноморского флота, проводил в Новороссии настолько тонкую и грамотную национальную политику, что русская власть, да и русские вообще, примирились с крымскими татарами, с которыми мы, между прочим, 300 лет воевали до этого. В 1773 году вышел закон о терпимости вероисповеданий, запрещавший православному духовенству вмешиваться в дела иных конфессий. В 1788 году в Уфе был создан муфтият, управляющий делами мусульман России. Появились мусульманские школы. Благодаря этому интеграция мусульман продолжалась очень спокойно. Это вынужден был признать даже турецкий султан, назвавший мусульман России ассимилированными русскими. Крепли связи русских и буддистов, бурят, калмыков, признавших Екатерину II бодхисаттвой, то есть просветленной, спасительницей, и тем самым обосновавших духовный характер ее власти. В 1787 году императрица со своим двором предприняла путешествие в Крым. Организовал поездку князь Григорий Потемкин. Екатерина II осталась под большим впечатлением от увиденного и, цитата, «восхищение от такого приращивания силы России». При прощании в Харькове императрица, довольная увиденным на юге, пожаловала Потемкина титулом светлейшего князя Таврического. Эта поездка породила, кстати, байку про потемкинские деревни. Мы же любим развенчивать мифы, вот и этот разобьем. Якобы Потемкин, желая произвести впечатление на императрицу, во время ее визита в Крым расставил вдоль дорог нарисованные картонные деревни. Эта история ничем не подтверждается и была популяризирована французами, после чего превратилась в устойчивую легенду. На самом деле французы после революции переживали творческий экстаз и буквально пачками выпускали сборники самых невероятных слухов, сплетен, анекдотов, легенд, перемешанных с реальностью и просто упоительных историй про Россию. Потемкин и вправду украшал путь с целью развлечения, но никак не с целью обмана. Обмануть Екатерину он и не смог бы. Как вы это себе представляете? Стоит такая императрица перед картонными деревнями и кивает головой. Ага, красиво как. А деревеньки шатаются на ветру. В статье, посвященной этому казусу, академик Панченко писал, Потемкин действительно декорировал города и селения, но никогда не скрывал, что это декорации. Сохранились десятки описаний путешествия по Новороссии и Тавриде. Ни в одном из этих описаний, сделанных по горячим следам событий, нет ни намека на потемкинские деревни, хотя о декорировании упоминается неоднократно. В конце лет 1787 года разразилась еще одна русско-турецкая война, вторая при жизни Потемкина. Османская империя хотела вернуть себе земли, потерянные в предыдущей битве. Потемкин командовал вооруженными силами Юга России, возглавил первую Екатеринославскую армию. Одновременно светлейший князь Таврический руководил действиями Черноморского флота. В июне 1788 года Потемкин со своей армией подступил к Очакову, воспетому Грибоедовым в «Горе от ума», и несколько месяцев пытался вскрыть гарнизон крепости блокадой и бомбардировками. Но турки не сдавались. 6 декабря, в день святого Николая Чудотворца, Потемкин приступом взял Очаков, получив трофеи 300 пушек и мортир, 180 знамен и множество пленных. В 1789 году под командованием Потемкина объединилась вся русская армия. Войска и флот добились выдающихся успехов на суше и на море. Одерживая победу за победой, князь раскрывал потенциал русских военачальников. Не тянул одеяло на себя и не присваивал себе чужие победы. Да у него уже было все, что только можно себе представить. И тем более в таком статусе и положении сложнее всего сохранить человечность, а все генералы отзывались о нем с восхищением. При Потемкине Суворов прославился победами при Факшанах и Рыбнике. Репнин разгромил турок на реке Салче, а сам князь Таврический овладел Бендерами. Ту победоносную войну историки впоследствии назвали Потемкинской. Если Потемкин чаще всего действовал осторожно, по-военному умно и с хитростью, то Суворова назвали генерал «Вперед», поскольку он любил свалиться на соперника, как снег на голову, внезапно. И в том, что в те годы заблистал Суворова, действительно велика была роль Потемкина. Он с самого начала войны выделял Суворова среди всех генералов и поручал ему наиболее ответственные дела. Суворов в 1789 году писал о Потемкине так. «Он честный человек, он добрый человек, он великий человек. Счастье мое за него умереть». В начале 1790-х годов Потемкин жил в Яссах, столице Молдавского княжества. Он практически управлял той его частью, которая была под российским контролем. В августе 1991 года Потемкин прибыл в Галац, это Румыния, на похороны принца Карла Вертемберского. В письмах к императрице он писал об ухудшении своего здоровья, высказывая предчувствие близкой смерти. В одном из ответных писем Екатерина говорила: «Я Бога прошу, чтобы от тебя отвратил сию скорбь, а меня избавил от такого удара, о котором и думать не могу без крайнего огорчения». Торопясь заключить мир с Турцией, по велению царицы, в конце августа он снова отбыл в Яссы. Болезнь Потемкина усилилась, но он неохотно следовал предписаниям докторов. Вести о его плохом самочувствии вызывали большие опасения у императрицы. Читая сообщения докторов, она плакала. В конце сентября князь Потемкин Таврический решил выехать в Николаев. Однако по настоянию докторов поездку отложил до 4 октября 1991 года. Перед отъездом он подписал последнее письмо Екатерине II, которое она получила уже после смерти Потемкина. «Матушка, всемилостивейшая государыня, нет сил более переносить мне мучения. Одно спасение остается оставить сей город, и я велел себя вести к Николаеву. Не знаю, что будет со мною, вернейший и благодарнейший подданный. Одно спасение – уехать». По дороге из Яссы в Николаев 5 октября 1791 года Григорию Александровичу стало плохо совсем. Это была перемежающаяся лихорадка, так называемая. «Вот и все», – сказал он, – «некуда ехать, я умираю. Выньте меня из коляски, я хочу умереть на поле». Он умер в поле, возле молдавского села Рыдини-Веки, на руках своей казачьей охраны. Ему было всего 55 лет. Известие о смерти князя пришло в Петербург через неделю, курьером 12 октября. Узнав о смерти Потемкина, Екатерина говорила: «Как можно Потемкина мне заменить? Все будет не то». В память о его заслугах перед Отечеством были исполнены повеления государыни. Заготовить грамоту с прописанием воной завоеванных им крепостей в прошедшую войну и разных сухопутных и морских побед войсками его одержанных. Грамоту сию хранить в соборной церкви города Херсона, где соорудить мраморный памятник Таврическому, а в арсенале того же града поместить его изображение и в честь ему выбить медаль. Потемкин был похоронен в построенном им Херсоне. Убитая горем императрица в письме барону Фридриху Мельхиору Гриму писала: «У него был смелый ум, смелая душа, смелое сердце. Благодаря этому мы всегда понимали друг друга и не обращали внимания на толки тех, кто меньше нас смыслил. По моему мнению, князь Потемкин был великий человек».